Podster.ru. Создаем, продвигаем, вдохновляем. Опытным путем. Авторская программа Татьяны Гетцберг.
Добрый день. Меня зовут Татьяна Гетцберг, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Опытным путем». Интересные кейсы от лучших экспертов, которые будут полезны вам и вашему бизнесу. Сейчас очень модные тенденции, такие как прохождение различных тренингов и коучингов, все больше набирают обороты. И, наверное, каждый из нас слышал такие три буквы, как NLP, кому-то это было интересно, кто-то про это даже читал. Сегодня мы поговорим о такой теме, даже более глубокой, чем NLP, это манипуляция. Да-да, вы не ослышались. Действительно, мы сегодня будем говорить о манипуляции как инструменте бизнеса. Я не случайно взяла эту тему, потому что изначально мне она тоже была довольно далека, поэтому я решила пригласить сегодня нашего эксперта и попробовать сломать какие-то свои шаблоны и заодно вот поделиться с вами своими такими мыслями и наработками. И сегодня у нас в гостях тренер курса NLP «Практик», а также директор Центра манипуляции и гипноза Александр Герасимов. Саша, здравствуй.
Здравствуй.
Саша, слово «манипуляция» звучит так как-то устрашающе и угрожающе.
Ужасно.
Поэтому нам надо как-то оправдать себя, чтобы просто наши слушатели в ближайшие 3 минуты не выключили свои плееры.
Я думаю, это больше еще их заинтересует, это слово «манипуляция». Но... конечно же, хочется немножко переопределить это слово. С одной стороны, мы все манипулируем, ну, давайте будем честны хотя бы перед собой. А с другой стороны, не всегда получается нам достигать цели прямым путем, что называется, там, просто взять там и спросить человека, а мог бы ли ты там закрыть окно? Мы обычно, некоторые люди из нас, идут такими окольными путями, например, говорят, ой, что-то мне холодно. И кто-то, кто рядом с окном, скажет, о, давай я закрою окно. Вот что, это манипуляция или нет? Или ты, например, мне задаешь вопрос. Ты же напрямую мной сейчас манипулируешь. Ты хочешь получить от меня ответ. Ну, собственно, это же тоже манипуляция. И от того, как мы это называем, ну, суть особо-то и не меняется, поэтому... То есть, давайте будем называть это манипуляцией, хорошо.
На самом деле, слово «манипуляция» изначально, оно не несет никакого негативного смысла. To manipulate, воздействовать же,
управлять,
верно?
Да.
Управлять. Поэтому как-то просто в нашем сознании уже это слово окрасилось в такой какой-то негативный ряд. Но я надеюсь, что сегодня в течение нашего выпуска мы постараемся как-то его немножко реабилитировать.
Ну, может быть, цели... Там, я бы так не ставил цель там, реабилитировать именно слово. Конечно, есть в мире что-то хорошее, что-то плохое, и отлично, что есть это разделение. И кто хочет, пусть манипуляцию относит там, к плохому, а для кого нет критерия хорошего или плохого, а есть критерий, например, эффективность, то пусть просто возьмет это слово как один из инструментов, например, для достижения личных целей. Не обязательно личных, ну, в том числе и там, целей компании, целей бизнеса. Манипуляция как инструмент бизнеса.
Да, именно так действительно сегодня звучит наша тема. И поскольку ты основал такой центр манипуляции и гипноза, я понимаю, что в этом есть свой какой-то спрос, верно?
Да, когда, например, на курс НЛП практик приходят люди, то молодые ребята достаточно, там люди уже более такие состоявшиеся, на первой сессии обычно задается вопрос, зачем вы сюда пришли? Часть из этих людей говорят там для того, чтобы стать эффективным, для того, чтобы достигать своих целей, для того, чтобы разобраться в себе и решить проблемы. И часть людей говорит о том, что они хотят научиться противостоять манипуляциям. Ну, мы же прекрасно понимаем, что они конкретно имеют в виду, и, скорее всего, речь идет о том, чтобы научиться манипулировать, потому что за словом НЛП скорее идет вот такой определенный, как бы назвать, инверсионный след, что НЛП это манипуляция, НЛП это гипноз, НЛП это там причинение чего-то не очень хорошего. Но обычно люди и понимают, что это прежде всего инструмент.
А если говорить вот уже применительно к бизнесу, где можно реализовывать и как можно реализовывать и применять такой инструмент?
Ну, например, в ситуациях, когда... Давайте рассмотрим классический пример, там, начальник-подчиненный отношения. Когда начальник, то достаточно легко управлять человеком. Просто ставим приказы, контролируем их исполнение. А когда подчиненный, например, обращается к начальнику, то начальник вполне понятным образом может ему отказать, там, в зависимости от отношений, и, там, субординации, и, там, регламента и прочее. А что же делать, когда подчиненный хочет достичь свою цель, и нет возможности прям в открытую попросить, там, повысить мне зарплату? То вот один из способов применения как раз манипулятивных приемов — это для того, чтобы воздействовать стратегии непрямых действий. Один пример. Второй пример.
А это... можно сразу, вот что такое стратегия непрямых действий и как это использовать?
Ну, например, человек принимает решение. Ну, можно там взять того же начальника или человека, который является лицом, принимающим решение при закупке там какого-то продукта, который вы предлагаете на рынке. И этот человек принимает решение на основе своих внутренних критериев. Например, это может быть критерий там качества, цена. Критерий может быть там спокойствие, гарантия там того, что привезут там вовремя товар какой-либо. И зачастую человек вам не сознается, что он действительно хочет и какой действительно у него критерий при принятии решения. Ну, можно там условно разделить. Есть действительно убеждение, в которое он верит, и есть, ну, такой, давайте спецтермин скажу, там, отмазка. Человек говорит, например, давайте мы вам привезем такой-то товар. Вы закупаете там ту или иную продукцию? Человек говорит, не, у нас есть уже надежный поставщик, мы не хотим его менять. Но мы-то прекрасно понимаем, что за этим стоит что-то большее. И вот, собственно, манипуляция как раз будет выявить вот это то, что стоит, то, что большее. Составить коммерческое предложение в соответствии с этим запросом. Может быть, там, создать отношения определенные с этим человеком, то есть там поговорить, пообщаться, создать доверительные отношения, так называемый рапорт. И причем это не обязательно там занять такую же позу и кивать ему, когда он там задает какие-то там вопросы или говорит. И на основе этого, изменив слегка его убеждение, сделать так, что человек сам выберет. А давайте-ка я буду с вами работать, давайте-ка я у вас буду закупать. Вы нормальные ребята, с вами удобно, комфортно.
И это тоже будет манипуляция.
Стратегия непрямых действий.
Угу. А если, вот, грубо говоря, мы хотим попробовать это применить у себя в бизнесе, с чего начать и что делать?
С изучения человека прежде всего. Потому что существует определенная вероятность того, что если вы начнете там манипулировать кем-то, с кем у вас нет так называемой обратной связи, то есть вы что-то делаете и не знаете, что при этом происходит с человеком, то здесь будут сложности определенные. Поэтому, если у нас есть информация о человеке, есть его психологический портрет, есть то, что ему важно, есть то, на что он не может не обратить внимания. Ну, давайте там, к примеру, у вас есть профиль странички там, ВКонтакте. Например, вы изучили, посмотрели, какие фотографии, какие критерии ценности у человека, и уже дальше можете с этим что-то делать. Например, составить коммерческое предложение, либо назначить встречу, на которой вы соберете еще больше информации, и уже, например, на второй или третьей встрече, а может быть и на первой, вы уже продадите свой товар, продукт.
Но то, что я слышу, грубо говоря, я знаю, что это относится, например, к элементам продажи, но это никогда не называлось манипуляция. То есть получается, что в данном случае манипуляция — это, ну, довольно очевидный инструмент, который просто теперь так называется.
Да, и слово манипуляция немножко светлее стало после этих слов, да.
Стало немножко светлее. Так, значит, получается, первое — это техника непрямых действий.
Да.
Что еще?
Ну, давайте там назову это слово все-таки вслух — гипноз, например. Это же тоже определенной степени там манипуляция принятием решения человека. Что такое гипноз вообще? Вот за этим словом, ну, там синонимы транс или там синонимы медитация, например, это тоже гипноз. Гипноз — это измененное состояние сознания. И задача как раз того, кто манипулирует, будет создать это измененное состояние сознания у человека с тем, с кем он общается. И когда человек находится в трансе, ну что, транс — это такое измененное состояние сознания, в котором человек создает свой богатый внутренний мир и управляет им. И в этот момент можно сказать определенные там слова внушения. Собственно, те цели, которые вы хотите получить от человека. И если они не противоречат его внутреннему миру, то они станут частью его реальности. И в этот момент, там, если слова подобраны правильно, он примет то решение, которое вам необходимо.
Вот это уже такое на грани чародейства.
На грани чародейства навыка, который можно действительно изучить и применять. Это вот точно, абсолютно могу вам сказать.
Но на самом деле, если говорить серьезно, это интересно. То есть в формате переговоров, например, если вы обладаете какими-то, ну, вот такой техникой, когда вы можете донести до вашего оппонента информацию, которая сможет встроиться в его сознание, в карту мира, но...
Это неплохое конкурентное преимущество.
Да. А если мы, например, хотим попробовать вот такое действие, что нам надо для этого делать?
Нам для этого нужен человек. Вот просто человек. И очень внимательно за ним наблюдать. То есть понимать, когда, в какой момент состояние транса усиливается. Когда мы говорим какие-то слова, например, когда мы делаем какие-то жесты, как мы подстраиваемся. Ну, подстройка — это известный достаточно термин. В какой момент... Звук тоже спецтермин, там человек поплыл. И в этот момент уже можно начинать подготавливать его к тому, что мы скажем, основное внушение.
Так, а как это? Просто вот мы с тобой разговариваем.
Да.
Абсолютно спокойно. Вот мы разговариваем, там я тебе рассказываю о каких-то преимуществах там наших услуг. И что? Вот ты меня внимательно слушаешь.
Я рассказываю тебе о своей компании, например. Там, мы занимаемся тем-то, тем-то. У нас есть определенный там референс-лист, например, там нам доверяет эта компания. Мы работали с определенными там клиентами такими-то. При этом в моменте я сразу изучаю информацию. То есть, разговаривая что-то, я внимательно смотрю на тебя и жду, когда ты отреагируешь на те или иные слова. Например, это могут быть там доверие, это может быть там гарантия, что мы привезем вовремя. Например, это могут быть там слова «специальные условия для работы». И человек, ну давайте там этот же пример про цыган, когда цыганка берет руку у клиента там на вокзале или еще где-то и начинает просто перечислять те или иные критерии ценности человека, и человек реагирует, например, там на слово «семья», но спокойно относится к словам там «работа», там «коллеги» и так далее. И когда человек отреагировал, например, там слегка расширился зрачок или поджались губы, или человек стал смотреть чуть-чуть пристальнее. Всего этого уже достаточно. Значит, в этом направлении стоит чуть больше собирать информацию или уже начинать там переходить к внушениям. Если мы скажем прямое внушение, например, там «работайте с нами», или там «мы классная компания, нам можно доверять, у нас специальные там условия», у человека есть сознательный внутренний критик, который скажет: «не-не-не, есть у меня какие-то сомнения по этому поводу». А если же мы, однако, создадим предвнушение, например, мы расскажем какую-то историю своей жизни, мы придем вовремя на встречу, мы подадим коммерческое предложение, на котором написано минимум текста, там не будет картинок, там, ну так, буквы будут определенным образом так сложены, что человеку будет просто и понятно на это коммерческое предложение смотреть. И еще какие-то параметры, которые зависят именно от изучения этого человека, то человек при всех прочих равных выберет нас почему-то. При этом мы же еще будем воздействовать на него и с точки зрения, например, так называемого рапорта физиологически. То есть дышать с ним синхронно. Говорить, когда он выдыхает, например. Потому что человек обычно говорит тогда... Человек говорит на выдохе. На вдохе ему говорить очень сложно. И когда мы говорим свои слова в тот момент, когда он выдыхает, получается, что он начинает воспринимать наши слова как часть своих слов. Давайте еще один там пример, прием, кейс. Вот, Тань, скажи сейчас что-нибудь там про себя. Например, там свой номер телефона. Или как тебя зовут. И вот продолжай это говорить. Про себя.
Да. А, про себя?
Про себя, да.
То есть молчать сейчас?
Абсолютно молча, конечно. Ну, я задал тебе...
Ладно, поехали.
И вот где сейчас находится твой голос, который это говорит? У меня вот так, глядя на тебя, могу сказать, где-то это справа, чуть ниже, например.
А как это узнать?
Ну, говори, и откуда этот звук звучит? Внутренний.
То есть...
Где находится твой внутренний голос?
Ну, я бы сказала, чуть выше желудка.
Отлично. Отлично. А давай другой там эксперимент. Есть же люди, мнение которых тебе важно, действительно важно. Ну, например, родители, или там близкий человек, или авторитет в какой-то области. Представь, что этот человек сейчас с тобой разговаривает. Он тебе что-то говорит. Даже более того, просит что-то сделать. Например, там прийти куда-то, или там отнести, принести, там рассказать. Где этот голос локализован? Где он находится?
Как я его воспринимаю?
Где он находится? Просто в внутреннем твоем мире. Сверху, сверху.
Нет, он находится в груди.
И у этого голоса есть определенная интонация.
Вероятно.
У этого голоса есть определенная скорость и громкость. И если, например, ты мне расскажешь какую-то историю про этого человека, я запомню ту интонацию, скорость и громкость голоса. Когда ты, например... И вот он приходит ко мне и говорит: «Таня, позвони мне срочно». Я запомню это слово: «Таня, позвони мне срочно». И в момент, когда я буду создавать коммерческое предложение или говорить внушение, я просто чуть-чуть свой голос изменю. И согласись, что нами управляет то, что мы не осознаем. Если мы будем говорить этим голосом, в какой-то момент ты почему-то почувствуешь доверие к этому голосу. И такое вот ощущение, которое можно назвать как... Вот этот голос точно знает, как правильно. Ну, проще, я не буду задавать вопрос там себе, зачем, я просто сделаю это, например. И все. И мне будет вот это комфортно и легко.
То есть получается, что мы подстраиваемся под референтное лицо того человека, с кем мы общаемся.
Это один из инструментов, да.
Очень, очень интересно, то есть я все это слушаю.
Это манипуляция, осторожно.
Да.
Просто будь внимательнее тогда, хорошо?
В общем, да, действительно, интересно, очень сложно понять, как, ну, то есть, как это действительно можно реализовать в жизни. То есть ты рассказываешь, вроде понятно, да, на уровне осознания, но на уровне реализации это кажется что-то все равно, ну, довольно сложно исполнимым. То есть дышать, ну, разговаривать, например, когда выдыхает оппонент. То есть я вот сейчас, например, сижу напротив тебя, я все равно я не могу отследить, когда ты выдыхаешь.
Да, и основная задача — это просто быть внимательным, чуть более внимательным, чем обычно. Когда человек дышит, что с ним происходит?
Плечи.
Когда он, плечи чуть опускаются, да. Когда он вдыхает. Замечала вот этот момент, когда человек хочет что-то сказать, он...
Да.
Вот этот вот звук. Все, если он такой звук сделал, значит, он сейчас будет выдыхать, логично.
Да, логично.
Ну хорошо, другой пример, когда он курит. Ты, например, если там курит человек, вышли с ним покурить куда-то. Ну все, даже наблюдай, специально не надо. Холодный зимний воздух.
Ну да, пар.
И так далее. То есть просто чуть быть чуть-чуть больше внимательнее, чуть более внимательным, чем ты есть. Например, опять же, вот те же внушения, мы не можем их сказать, там, говорить там всегда или в какой-то... Нужен специальный определенный там момент. Ну, например, давай из такого фишки, эксклюзив. Есть так называемые, это привет, наверное, Алану Пизу, закрытые так называемые позы, я там открытые позы. То есть, когда человек, там, руки перед собой или там руки у него там раскрыты. И бывает так, что человек там сидит, и у него там левая нога на правую закинута, и там руки на груди. И там психолог, например, может это интерпретировать как закрытая поза. И человеку через некоторое время, ну, становится неудобно так сидеть, там поза затекает или еще что-то, и он захочет как-то сменить. В этот момент человек открывается. В этот момент можно сказать внушение. И когда задействовано тело, то внимание непроизвольно переключается на него. Вот. Он думает, так комфортно ли я сейчас сижу? Даже не осознает этого. А в этот момент он пропускает то внушение, которое мы ему сказали. Ну, например, там, мы рассказываем при этом параллельно о своей компании. Или мы просто рассказываем какую-то историю. А вот недавно под Тамбовым был случай. И рассказываем. Или мы просто беседуем с ним, ну, знаешь, там, Если мы приходим на деловую действительно встречу, то есть определенный там регламент, протокол там, или там даже там под запись что-то происходит. Конечно, здесь не самые удобные условия для ведения транса и говорения там внушений. Поэтому мы назначаем неформальную встречу человеку. Заметь, что основные там судьбоносные договоры заключаются в тот момент, когда происходит неформальная встреча. Не обязательно это там принятие алкоголя или еще чего-то. Хотя при принятии алкоголя это же тоже измененное состояние сознания. И разговор-то совершенно другой, когда человек находится в этом состоянии. Поэтому просто необходимо заранее знать, что мы хотим от человека, знать, что это за человек перед нами сидит, с кем мы общаемся, и аккуратно, внимательно наблюдать за ним. И если этот навык, так сказать, настроен, если ты им владеешь, то ты просто в тот самый нужный момент говоришь внушение, которое работает. И происходит, о чудо, через там определенный там срок, 2-3 недели. Ну, тут тоже, на самом деле, можно регулировать скорость принятия решений. То есть можно ускорять, можно замедлять. Человек принимает то решение, которое нам надо. Это происходит естественно. И это нормально.
Как ускорять принятие решений? Ну, вот это, наверное, такая точка боли в продажах, когда сделка не закрыта, а в подвешенном состоянии.
Тут давай там тоже нет определенного там универсального ответа. Вот ну, сделай да, то-то, сделай то-то. Если, например, мы изучили человека, и мы знаем, что человек, например, там у него есть такая стратегия. Стратегия выстраивания отношений, стратегия доверия, даже так назову. Когда наверняка у тебя есть в опыте это. Чтобы человек тебе больше доверял, с ним необходимо немножко вначале там подскандалить или там поругаться. Ты с ним поругалась, и после этого он нормально становится нормальным. Было такое?
Нет.
Ну, давай там другой пример. Человек там почти классический, хорошо. Ты начинаешь общаться с человеком, он не принимает, не слышит тебя, он отказывается всяко. Угу. И в какой-то момент ты непроизвольно там срываешься, эмоционируешь. Причем он, если он начинает спрашивать, а что вы там кричите? Ну, есть тоже такой стандартный нормальный ответ. Да мне не все равно на то, что происходит. Я хочу донести до вас эту информацию. Я за то, чтобы сделка там состоялась, за то, чтобы все было правильно. И он такой, да, хорошо. И в какой-то момент он снова начинает, и он очень сильно начинает доверять. Потому что ты донесла информацию, что тебе не все равно. Мы знаем, что, ну, если мы изучаем этого человека, мы понимаем, что, ага, он доверяет после того, как происходит что-то. И мы для того, чтобы совершить сделку и ускорить ее, например, создаем этот конфликт, решаем его, и в глазах человека мы воспринимаемся уже как люди, которые могут решать, которые принимают решения. Хорошо, давай такой студенческий пример. Сдаешь экзамен, пишешь какую-то формулу на доске, комиссия внимательно наблюдает за тобой, ты специально делаешь ошибку, потом берешь тряпку, стираешь и пишешь правильно. В этот момент понимание того, что ты знаешь предмет, у комиссии повышается, согласись.
Да, конечно.
А ты же сделала это специально. Ты злостно сманипулировала ими. То же самое и примерно в бизнесе. То есть ты создаешь проблему, ты ее решаешь, у человека создается вполне объективное и реальное ощущение, что ты можешь решить вопросы. По поводу ускорения, то есть это по поводу принятия решений, по поводу ускорения. Если у нас есть определенная, вполне понятная тому человеку стратегия, что мы будем делать и как мы будем делать, то когда мы приходим на переговоры и начинаем вести разговор, переговоры, речь выстраиваем таким образом, что мы говорим чуть быстрее, чем он. Чуть-чуть быстрее, чем он. Жесты чуть более быстрые, чем у него. Речь
там, более точная.
Более четкая, точная. То человек понимает, что, о, отлично, этот человек действует там по процедурах. Если мы по процедуре, если мы начинаем добавлять свою речь, во-первых, во-вторых, в-третьих, после этого потом, сразу, добавляем такие же рубящие жесты, то у человека создается вполне логичное ощущение, что, о, этот человек знает, что будет. Я ему могу доверить. Если мы доносим до него идею о том, что мы берем на себя ваши все проблемы. Вы ставите нам задачу, мы ее решаем. Ну, вот это классический там маркетинговый пример. Вы покупаете не дрель, а дырки в стене. Мы вам это обеспечим. Я здесь для того, чтобы решить ваши задачи. Вы просто ставите мне задачу и забываете о ней. Дальше уже мои проблемы. Я ее решу. Я гарантирую это. Вот мой там коммерческое приложение, там неважно, так далее, так далее. Естественно, человек будет проверять. Мы, естественно, об этом знаем. Потому что мы бы на его месте тоже бы проверяли себя. В смысле его. Соответственно, делаем все правильно и все счастливы. Это манипуляция? Да.
Вот я еще вспомнила один инструмент, которым я осознанно абсолютно пользуюсь в продажах. Это рефрейминг.
Вот. Переопределение там смысла или контекста.
Да, да? То есть когда мы выстраиваем речевые конструкции таким образом, что у нашего оппонента, ну, не то, что не остается выбора, как следовать.
Меняется нашим убеждение его.
Ну да. Вот рефрейминг является как раз частью манипуляции.
Ну, давай еще раз вот к этой идее, которую я хочу донести. Угу. Нами управляет то, что мы не осознаем. Когда я прихожу там на переговоры, очень часто попадались люди, когда мы с ним садимся друг напротив друга, и вдруг я замечаю, что человек неестественно меняет позу и занимает ту же позу, что я. Ему не очень удобно, комфортно, но он же подстраивается, он же проходил на каких-то курсах, там еще где-то. Он знает, что вот если я займу такую же позу, то я смогу влиять на него, там, например. Я слышу те же слова, которые он мне как бы возвращает.
Зеркалит,
да.
Я тоже читала книжечки.
Да. И аккуратно-аккуратно хочет поставить якорь, но не знает, как это сделать, потому что, блин, НЛП — это же постановка якоря. Соответственно, что? Нами управляет то, что мы не осознаем. Если мы видим это, если мы понимаем, что есть какой-то язык описания, который мы можем создать, который человек не осознает, он будет действовать на него. Рефрейминг — один из этих языков. Если человек не осознает этот язык, супер, мы будем им пользоваться. Мы создадим там... Мы будем с ним общаться так, что мы посмотрим на эту же ситуацию из других там глаз. В другое время, там, например, при других обстоятельствах. Так или иначе, у человека начнет меняться. Но даже хочу так немножко расширить тему рефрейминга. Порекомендовать книжку для прочтения. Есть такой автор, один из столпов НЛП, или как это назвать, один из тех, кто был в первых рядах, когда НЛП появилась, Роберт Дилс. Он написал такую замечательную книгу «Фокусы языка». Как раз там все 14 раскруток, так называемых раскруток речевых, по изменению убеждений. Человек говорит какое-то убеждение, мы берем и применяем 14 фокусов языка. Не обязательно все, мы можем... И более того, точно могу сказать абсолютно, по внешнему виду человека мы можем предположить, какие фокусы языка подействуют на него в большей или меньшей степени. Мы можем составить коммерческое предложение, в которых мы превентивно, заранее применяем эти фокусы языка для того, чтобы, ну там, так сказать, на стандартное его возражение воздействовать.
А можешь привести пример? Потому что я уже бегу покупать эту книжку «Фокусы языка». Я с удовольствием ее прочитаю. Вот.
Ну, например, там, давай там классическое какое-либо из возражений. Мы не будем покупать, потому что у нас уже
нет
есть...
денег, потому что нет денег у нас. Ну, или можно, например, потому что мы уже с кем-то работаем.
Мы уже с кем-то работаем, у нас уже есть поставщик. Например, когда человек говорит нам это убеждение, за ним что-то стоит. Например, мы можем предположить, что доверие, что он уже доверяет, ему спокойно с этим. И мы предполагаем, спрашиваем, вам в отношениях с поставщиком важно доверие? Вы хотите доверять поставщику? Или какие критерии реализует ваш поставщик? Что для вас важно?
Ну, знаете, но с ним удобно, мы уже давно с ним работаем.
Понимаете, мы достаточно молодая на рынке компания. Мы только начинаем выстраивать свои отношения, и мы можем себе позволить сделать все максимально хорошо. Когда поставщик давно уже работает, он... Ну, давайте будем честны, позволяет себе иногда как-то сквозь пальцы смотреть на отношения. Но это то же самое, как когда вы там какое-то очень долгое отношение, там долго очень выстраиваете отношения с человеком, и в какой-то момент, ну, относитесь к ним так слегка расслабленно. Мы себе этого точно не можем позволить. Мы не можем себе позволить не достичь цели. Мы хотим действительно с вами работать, и мы сделаем все идеально, как в самом начале отношений, вспомните. Например, Здесь там 2-3 фокуса языка, один из которых аналогия. Мы приводим пример как другой иерархия критериев. Мы говорим о том, что действительно важно в отношениях. И намерение мы предполагаем, что человеку важно, озвучиваем это и смотрим на его реакцию. Опять же, и так далее. Ну, там.
Очень, мне просто очень понравился этот оборот, потому что многие компании, они наоборот стремятся сказать о том, что мы на рынке 100 лет, как уже 100 лет в обед мы на рынке с огромным опытом, а ты привел пример, когда мы говорим о том, что мы молодая компания, и абсолютно такой разрыв шаблона, я могу сказать. Очень здорово.
Шаблон разрыва, да.
Шаблон.
Ну, даже больше могу сказать, там, когда компания молодую, мы хотим вывести на рынок, то как ни странно, в одних из переговоров подействовала такая фраза, когда менеджер сказал, ну, то есть менеджер вернулся и рассказал такую, как он применил фокус языка, изменение размеров фрейма и последствия. Он сказал, что мы молодая компания, у нас только-только начинаются отношения, мы очень перспективная компания. И поверьте, если мы сейчас с вами начнем работать, то пройдет время, когда у нас будет очень много клиентов, и они будут к нам выстраиваться в очередь. Вы будете нашим VIP-клиентом. И вы будете клиентом, который давно работает с крутой компанией. Давайте начнем отношения прямо сейчас.
Вау.
Например, так.
Это все, что касается... Это здорово, работа с возражениями. А можно еще несколько примеров? Я просто заслушиваюсь, ты соловушкой. Так, очень, очень здорово. Есть возражение, с которым довольно сложно работать. Это когда клиент делает отсрочку в непонятный срок. То есть он говорит, я подумаю. При этом мы, как хорошие продажники, знаем, что нельзя отпускать клиента. Надо обязательно поставить точку контроля, что когда можно вас набрать, там туда-сюда. Неправильно. Никогда не открытый у нас вопрос. А если я вас наберу вот тогда-то, вам будет удобно. Значит, да. Но бывает, что человек, он уходит от этого. То есть я сам наберу, я сам, не надо, я подумаю. Вот что с этим делать?
Ну, я бы предложил, если мы берем конкретного менеджера, который работает, такая особенность. Сейчас просто чуть внимательнее. Зачастую, когда человек-менеджер слышит какие-то возражения, один из менеджеров просто начинает что-то там рассказывать и преодолевает вот эту так называемую там протесты. А кто-то из менеджеров скажет, типа, о, да, я ничего с этим не могу поделать. И вот нужно работать не с клиентом, а с этим менеджером. Потому что если это для менеджера возражение, то он не сможет его пройти. Если это не возражение для менеджера, он скажет, да хорошо, а давайте... Ну и там скажет один из фокусов, там другой результат. Давайте я просто к вам приеду и просто познакомимся на перспективу. Я просто хочу увидеть вас. Ну и вы посмотрите на меня. Даже тут я бы предложил там чуть более манипулятивный прием. Опять это слово. А приезжайте к нам. И клиент говорит, не-не, я не могу, у меня нет времени. А, хорошо, давайте тогда я к вам приеду. Ну ладно, приезжайте.
Здорово.
И говорить не, например, там, о, я сейчас в вашем районе, давайте я заеду. Ну, вот это стандартная одна из таких фраз. Я не в вашем районе, я специально к вам приеду. И мы показываем человеку, что мы хотим выстроить отношения. И когда мы приезжаем на встречу, ну, дальше мы уже знаем, что делать. Мы собираем информацию о человеке. Мы выявляем его критерии и ценности. Мы ни в коем случае не хотим впарить ему. И нет задачи продать всем. Нельзя всем дать все. Всех много, всего мало. Поэтому мы выявляем, что конкретно этому человеку надо, и делаем все, чтобы это все было идеально.
А вот тот пример, который ты привел с «давайте вы к нам приедете», «нет, давайте тогда мы
нет,
к вам».
Я не могу, тогда давайте да, я к вам приеду.
Тогда. Вот это, ну, кажется, это так очевидно и просто. То есть, ну, ничего такого, но насколько легко в голове у человека, ну, то есть, получается, ну, я уже раз один сказал нет, ну, ладно.
Да, мы же понимаем, что человеку нужно отказать. Это его... Ну, он же не готов всем говорить ответ «да». Он же человек, у него личность, у него есть свой богатый внутренний мир. И он не каждого пустит туда, а только тех, кто докажет.
То есть, получается, что...
И вот это доказать, есть определенные критерии. Человек принимает решение на основе этих критериев. Выяснить их — наша задача. Подстроиться к ним — это второй шаг. Ну и третий. выяснить, действительно ли ему надо. Не хотим ли мы с ним работать. У нас же тоже нет задачи работать со всеми. Ну, правда.
Угу. То есть получается, что и в продажах мы можем, например, предложить специально что-то, какой-то продукт, на который точно будет ответ «нет», для того, чтобы потом был ответ «да».
Ну, будет, конечно, особым цинизмом предложить этот же продукт, он говорит «нет», а потом через некоторое время предложить опять же этот же продукт, он говорит «да, хочу». Ну, это тоже вполне реально, зависит от целей.
Саш, а расскажи, пожалуйста, вот на твоем опыте, какие были такие интересные примеры вот в работе с возражениями? Ну, может быть, какие-то яркие такие кейсы?
Ну, да, там такая, может, не особо яркая, но мне запомнилась почему-то эта встреча, когда мы пришли к директору одной из компаний и начали предлагать там продукт. Я был с менеджером, ну, скажем так, я помогал ему продавать. Так сказать. То есть он все делал правильно, я просто за ним наблюдал внимательно, и потом, после там, этих переговоров, я ему давал обратную связь. Например, такой режим обучения, скажем так,
в полях,
да. Угу. И приходим к директору, он лицо, принимающее решение. Менеджер начинает там незаметно для всех подстраиваться, что-то рассказывать о компании. И в какой-то момент я замечаю. Ну, как замечаю, мне это в глаза сразу бросилось. На столе у этого директора стоит огромный монитор. Не плоский монитор, который в любом офисе можно сейчас встретить, а вот именно вот этот электронно-лучевой. Огромный, занимает такую...
Полстола.
Ну, может быть, даже полстола. И огромная куча бумаг на столе. И у меня почему-то вот в голове сразу возник план. О, супер. Ну, логика была такая примерно принять решение. Человека огромное количество деталей, он ими завален. И наша задача убрать от него эти все детали. Каким образом мы можем это сделать? Мы можем перестать с ним торговаться. И тут я говорю примерно такую фразу. Там, уважаемый Иван Иванович, а давайте таким образом выстроим наши отношения. Мы понимаем, что мы не одни у вас. Это абсолютно нормально. Рынок очень насыщенный, там плотный, все дела. Поэтому я хочу вам просто предложить. Давайте мы будем выставлять коммерческое предложение сразу с низкой ценой. Мы не будем торговаться. Мы не будем там ездить к вам по несколько раз и там всячески намекать на что-то. Мы просто дадим самую низкую цену и все. Если вы нам скажете нет, мы скажем окей, давайте там будем ждать следующей заявки. Если вы скажете там интересная цена, ну, все, будем работать. Мы не хотим торговаться, мы хотим сэкономить ваше время. Мы хотим просто работать с вами. В этот момент он сел как-то даже по-другому, выпрямился и сказал, вот это те слова, которые я хотел услышать. Вот заявка. Все.
Как? Вот как по большому монитору и бумагам ты понял, что человеку нужно вот это?
Он в деталях. Я увидел, что это огромное количество деталей. На столе у него там вот эти там подарочные ручки с бумаги с топками там. По-моему, даже что-то там недоеденное у него там было на столе. Огромно, он завален деталями. Я понимал, что на вопросы, которые мы ему задавали, или на то, что мы ему рассказывали, он не реагировал. Он хотел простых, ну, давай так, простых понятных выборов.
Угу.
Давай так, выборы без выбора. И нужно было создать ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Предложение, которое заключалось в том, что вы не будете выбирать. Вы просто скажете «да» или «нет». Все. Дальше я привязал это к критерию. Время. Я не стал говорить ему «я вижу, что у вас заваленный стол бумагами, и любое пересогласование цен просто ну, там, очередной там, на полдня вырубает там, из работы вас». Я ему сказал «давайте сэкономим время». Потом, конечно, я понял, что для него критерий «время», вспомнив, что он сказал там «ребята, у нас есть там 10 минут». Это, ну, может быть, это подсознательно там выскочило еще в том числе. И когда я ему сказал, вы просто скажете нам «да» или «нет», и мы просто с вами или работаем, или нет. Если нет, то мы ждем следующей заявки. Если «да», мы все счастливы.
Насколько...
Я заметил, его это расслабило. Он просто получил от этих слов удовольствие.
Насколько надо быть внимательным. Просто удивительно внимательным.
Детали — это очень важно, согласись.
Да, согласна. Саша, к сожалению, наше время уже подходит к концу.
Да.
Вот, получился очень интересный выпуск на довольно такую необычную тему. Манипуляция и рефрейминг, и НЛП, и все такое, казалось бы, сложное, но слушая тебя, кажется, что надо быть внимательным, и все получится.
Вот. Например, да.
Ты бы мог нашим слушателям буквально там еще в двух словах чего-то пожелать и сказать какие-то напутственные слова, если они захотят как-то более глубоко попробовать применить этот инструмент?
Однажды у каждого из нас есть учителя. Учителя — люди, которые оказали очень сильное воздействие на внутренний мир. И когда мне было, не знаю, там, лет там 17-18, это было очень давно, я помню, что не мог решить один там вопрос по жизни, ну, жизненного такого характера. Я обратился за помощью к своему знакомому, который всего там на самом деле был там старше на несколько лет меня. Он внимательно выслушал то, что я ему говорил, и сказал такие очень простые слова, но они для меня оказались такими. Он сказал, например, так: «Саня, будь очень внимательным, и у тебя в жизни все будет». Я понял, что вроде просто. Я понял, что если я не могу что-то решить, можно посмотреть на эту ситуацию со стороны. Можно разобрать эту ситуацию чуть более подробно, потому что любая проблема, которая у нас возникла, большая, она когда-то была маленькая, мы когда-то ее отказались решить. Если быть очень внимательным к себе, к окружающим, к этому миру, то эти проблемы, которые еще не возникли заранее, можно решать и кайфовать, и, блин, чувствовать мир всем своим телом. Это круто.
Большое спасибо. На этом наш выпуск заканчивается. Ну что ж, до новых встреч.
До новых встреч в прямом эфире. Спасибо.
Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.